Здравствуйте. Прям делом очень приятно, Батшева, видеть вас впервые. Я имею в виду в эфире впервые. Так я вас знаю давно, мне кажется. Но это очень приятно. Видите, у нас такое разнообразие. И еще раз мазаль тов Ите. У нее, она взяла отпуск за счет того, что она выдает свою дочь замуж, чтобы у нее там все было хорошо.
А, мазаль тов, действительно.
Тискель в нотбайт нейман бисраэль, что у нее был, что у ее дочери, у всех был очень хороший и счастливые дома.
Аминь.
И чтобы все было в самой легкой и приятной форме. Хотя это перед Песохом, это явно не самая простая вещь.
Да.
А сейчас спасибо то, что вы спросили. Значит, у нас есть вот это понятие кисайт рош. И это интересная вещь, что на иврите леспол считать. Хотя это слово не упоминается в переписи населения как раз в нашей недельной главе. Но самое популярное слово, которое мы пользуемся, обычно, когда мы считаем что-то, на иврите это леспол. Леспол это также... На иврите как лесопер, да, значит делить. Когда мы что-то считаем, мы говорим раз, два, три, мы кого-то делим. И тут вот этот вопрос, как мы это делим? То, что говорится о еврейском народе, китиса этрош. Это когда мы видим общество, мы не видим единиц. Единицы, они как будто теряются в обществе. А то, что Всевышний хочет подчеркнуть, что каждая единица в еврейском народе, она очень важна. Именно в переписи населения не рассматривать общество, а рассматривать, как это общество состоит из каждой единицы. И поэтому подчеркивается китиса этрош. Возьмите, поднимите голову каждой единицы. Посмотрите на каждую единицу, заметьте каждую единицу. А не, чтобы просто была какая-то непонятная такая серая группа, которую мы не различаем в ней никого никак. Также рассматривается, это говорит Рамбан, что они же их кто считал их, это был Моше, это был Аарон. И он как будто в какой-то мере каждый из них благословил каждого. Было отношение к каждому. И для каждого человека, мне кажется, пройти рядом с Моше и Аароном – это неописуемое возвышение. Это вот понятие кеписа – это ложь. Когда ты будешь поднимать головы каждого.
А это связано с тем, что мы не считаем людей, потому что мы не хотим их этим делать серой массой.
В какой-то мере, когда у нас есть это, может быть, но можно засчитать, как вы видите, не превращая это в серую массу, а у нас в этом как раз, когда начинается, пересчета еврейского народа, это говорится там в очень такой интересной форме. Там говорится, китисает лош бне Исраэль в кудэгэм, когда ты будешь считать и пересчитывать еврейский народ по их счетам, венатну ишкофер навшо, и чтобы каждый дал искупление своей души. Белоя негев вивкоту там, чтобы не было мора, когда ты будешь пересчет, когда будет пересчет. Значит, есть как будто понятие, что если есть счет, это может привести к мору. Это может привести к недостатку, нехватке. Поэтому у нас есть такая, это немножко такое каббалистическое понятие. У нас это говорится, хотя открытым текстом в Туре. Мы не очень любим пересчитывать. У нас есть понятие «эна браха шруя эля бедавара саму мина айн». Есть благословение только в том, что скрыто от глаза. Это понятие того, что Всевышний хочет нам дать как можно более и больше. Но есть законы природы. В момент, когда законы природы не явны, Всевышний может дать благословение. Когда законы природы явны, это же чудо. Это будет, и чем, они, чем это более явно, тем это чудо будет более явным. А Всевышний, он сотворил мир, чтобы мир шел по законам природы, а не по чуду. И поэтому, когда мы берем что-то, считаем, это в какой-то мере аннулирует в какой-то мере возможность Всевышнего дать нам это чудо. Угу. Это рассказ про Левицкого Бердичев, что он в Бердичеве попросил каждого еврея в начале года записать все его доходы. Это было в конце года даже, перед месяцем, перед Рош ха-Шана. Написать все доходы каждого, и чтобы каждый написал все свои расходы. И потом посмотреть, как они сходятся.
Угу.
Вы понимаете, как они сходились?
Да.
И как ты, люди живут?
Чудом.
Да. Но если мы начинаем считать, и это именно подчеркивать, он может в проблеме.
Вот, кстати, о счете. Здесь у нас есть счет еще в одном моменте в нашей главе, о котором не так часто говорят, потому что он не такой грандиозный по сравнению с великими событиями, как Золотой Телец, разбиение скрижалей, завет с сынами Израиля Всевышнего. Я однажды подслушала, как мой муж учит Тору с мальчиками и говорит им, послушай, если ты видишь в Торе какие-то скучные перечисления, какие балки нужно в мешкане куда вставлять, что там, какие инструкции по изготовлению жертвенника, какие-то перечисления, знай, что здесь скрывается самое тайное, самое важное, самое интересное, постарайся раскрыть это, найти. что здесь для тебя? Вот скажите, пожалуйста, Рабанит Хава, что, какой ключ нам нужен, чтобы открыть вот эти перечисления мирра, кассия, хельбена, благовония, которые нам нужны, и масло для помазания, которое нам нужно?
Значит, первое, то, что вы говорите, это у нас говорит устное предание. Кило давар греку миким. Слова Торы, они не пусты от вас. Говорит об этом, если вы в Торе как будто видите что-то пустое, это проблема ваша. У нас одно из самых символических вещей, как раз не в нашей недельной главе, это в конце, в книге Берешит, в конце Парашат Вайшлах, там есть пересчет потомков Исава. Это считается, ну зачем нам это надо знать? Кто был сын кого? Кто женился на ком? Кто был царя кого? Притом это было очень давно, и уже все исчезло. И там особенно перечисление царей, которые уже все умерли, кроме одного.
Или и стоянки вот в пустыне, да? В пустыне да. Стоянки. Тут пошли, да. Встали, пошли, встали. Что
там 42 стоянки перечисляются. Ведь мы даже знаем, сколько. И, значит, все эти вещи, они считаются, так как это, к этому относится часто Охаим, момент, когда мы на поверхностном уровне, мы как будто не можем понять, что, значит, там находится, извините, я, может быть, это рассмотрю еще раз. У нас в Торе есть 4 прослойки. Простой, называется пшат, драш, ремес и суд. Суд – это секрет, ремес – это намек, драш – это когда мы из этого что-то можем выучить, закон или для нашей этики, и пшат – это простой. В момент, когда простой слой, он в какой-то мере, мы не понимаем, что там происходит, это совершенно, он в какой-то мере слишком простой. Значит, там, это как айсберг, мы вдруг видим более глубокие прослойки. Конечно, глубокие прослойки существуют всюду, но они обычно скрыты. А есть места, где просто видно, что вот это поверхностный слой, это просто поверхностный слой. Угу. Значит, если вы, это просто, я говорю, глобально у нас есть несколько мест, да. В Торе, которые они просто как будто вопят об этом. Я взяла пример именно потомков Исава, который, мне кажется, еще больше вопящий, чем переезд евреев в пустыню, потому что все-таки это были мы. Да. Это как-то относится к нам. И у нас рассматривается, что эти 40, просто вы спросили про 42 поездки, которые были в пустыне, угу. Это символически рассматривается весь все путешествие еврейского народа с выхода евреев из Египта, пока мы построим третий храм, и мы затем связали. И как будто каждая остановка, она это в какой-то мере символизирует. Как скажем, может быть, пример, 25-я остановка, вы знаете, что у нас есть праздники, которые имеют какую-то символическую цифру. Единственный праздник, который выпадает на 25-й день месяца, вы знаете, какой это? Ханука?
Да.
Также, если вы пересчитаете, 25-я остановка, когда мы путешествуем в пустыне, называется не иначе, как Хашмуна. Угу. Видите, Хашмуна – это намек на Хашмунаим и так далее. Но это уже, это вы замечаете, что это совсем не на простом уровне.
Да. А у нас здесь с этой Кассией, с Мирой и с еще что-то.
Значит, там, я извиняюсь, я все это, как это на русском, совершенно не знаю. Я их только знаю, как они написаны в Торе. Я уехала, мне было 10,5 лет, и поэтому всякие очень экзотические вещи, я просто даже не знаю, никогда не слышала, как это называется на русском. Какие-то слова я еще где-то слышала, но какие-то вообще никак. А так у нас есть в Торе перечисляются только считанная часть, а устное предание, оно учит в какой-то форме достаточно сложной, я могу это показать, Раши это также приводит к Кумаши, но я думаю, что я не войду в эти подробности. Что у нас в воскурении должны были быть 11 разных сортов
благовоний,
растений. Да? Благовоний, а, растений.
А, подождите, там же не все растения, там вот мускус, это оттуда? Что было какое-то животного происхождения что-то?
Я не знаю. Нету?
Вы... Нету?
Не знаю, я не знаю.
Ну, ничего. Может, я придумала.
Вот, я знаю. Глобально они рассматриваются как растения. Но большинство из них растения. Угу. Их надо было взять и очень хорошо растолчить и перемешать. И их делали, в них были меры, которые были параллельны 360, в них были 368 мер. Почему 368 именно? Значит, от каждого из них брали какое? Из некоторых брали то же самое количество, из некоторых брали другое количество. И какая символика 368? 365 – это солнечный год, а еще 3 – это то, что добавляли для Йом-Кипура. Может, когда главный священник брал из этого и приносил воскурение внутрь святая святых. Угу. От которой это каждый день приносилось утром и перед заходом солнца, а также горсть, которая клалась на, там, клались на угли, и, конечно, это клалось на первую комнату, которая была в Мишкане. на золотую жертву. Надо только теоретически, чем, как это пользовалось. А если вы хотите какая-то символика именно этого числа и как это делалось, это я могу рассмотреть, потому что можно и техническую сторону рассмотреть, и более что-то символизирует. У нас число 11, оно самое, значит, мне кажется, всюду есть какое-то число, которое кто-то не очень любит и уважает. Так в иудаизме число 13 – это то число, которое мы не очень любим и уважаем, если можно так сказать. Еще немножко у нас будет Песах, и в конце, если вы, конечно, не заснули и дошли до конца Хагада, а так там есть такое понятие всех цифр, почти всех цифр до 13, и там рассматривается, что значит 1, что значит 2 и так далее. И мы доходим тогда, что значит 11. 11 – это 11 звезд, которые поклонялись Иосиф. И как вы знаете, этот сон Йосефа, что ему поклонялись 11 звезд, это, конечно, не самая приятная вещь в нашей истории, именно внутри еврейского народа. Это же символика того, что мы продали Йосефа, а вообще даже хотели убить Йосефа. И вот 11 – это у нас цифра раздора, спора. Это символика также ненависти, которая у нас символизируется также с первой такой сложной ненавистью к еврейскому народу, что проявил Исав, когда он ненавидел Якова и хотел его убить. У Исава также были у него 11 князей. И поэтому, где вы встречаете цифру 11, будьте осторожны. Я имею в виду в Танахе. И у нас цифра 11 – это также сколько было ингредиентов в Кторет. 11 можно, конечно, поделить на разные варианты. Можно это сделать на 7 плюс 4 и 8 плюс 3. Но мне кажется, что когда я слышу 11, естественно, я это делю на 10 плюс 1. 10 у нас – это общество, как раз мы сегодня только говорили про общество. А когда мы только хотим заниматься обществом, и нам единицы вообще нас не интересуют, а один – это вот эта единица, которая стоит против общества. Так почему 10 у нас – это общество? Вы знаете, что в еврейском народе, если есть миньян, это 10 мужчин, это уже общество. Мне все равно, если есть 15 мужчин или 250, это будет в какой-то мере то же самое. А если есть 9 мужчин или 10, это громадная разница. А один – это вот это то, кто стоит против. Это символика вот одного из этих ингредиентов, который назывался хельбуна, шерехора, что его запах был отвратительным. И спрашивают устное предание, почему не пользуется хельбуна? Извините, наоборот, почему пользуется хельбуна? Это же воскурение, это приятный запах. На самом простом уровне, если вы берете и изготовляете что-то, скажем, очень сладкое, и вы туда не положите щепотку соли, это будет приторно. А если вы готовите что-то очень острое и соленое, вам нужно немножко сахара. Для того, чтобы это дало как будто бы вот это вот, как можно сказать, пикантность. Еще что. Да. То же самое, когда пользуются 10 очень приятными запахами. Если туда не вложится что-то, что будет иметь наоборот неприятный запах, это будет приторно. Надо дать какую-то силу этому. Не знаю, силу, как это говорят на русском.
Силу можно.
Да, так угу. Просто говорят на иврите, поэтому я перевожу. Угу. И поэтому мы это на простом уровне. Почему положили также в ингредиенты входит также хельбуна, а на другом уровне рассматривается, что хельбуна это именно, как называется, черная овечка, или так не говорят на русском?
То есть ненужная, да, плохая?
Это то, лишняя. Что не очень хорошее. Угу. То, что себя ведет всегда неправильно. Все идут направо, она идет почему-то... Все идут на юг, она идет на север. Всегда ей нужно что-то другое. Или можно даже рассмотреть не очень хороший и правильный, но кто входит все время с нами какие-то раздоры и споры. И у нас рассматривается, что как раз когда мы начинаем Йом-Кипур, перед Коль-Нидрей мы говорим «Аль-Датам Аком, Аль-Датам Акахаль». Мы в какой-то мере, как и Всевышний, и мы все решаем, мы «Ану Материм Лит Палелим Амарьяним». Мы разрешаем братьям молиться с преступниками. И у нас говорит устное предание, что любой пост еврейский, в котором нет также злодеев, нет также еврейских злодеев, это не пост. Значит, если мы решаем, мы только хотим быть хорошими, нехороших выгоняем, не хотим на них смотреть вообще, это невозможно, это неправильно. Но то, что интересно, должно быть какая-то пропорция. Если нас 10, 10 это целое общество. Мы можем очень спокойно переварить одного. Когда вы входите в общество, которое все ведут себя как-то, у вас нет выхода, вам приходится взять и подстроиться. Если я хочу, скажем, сейчас положить ноги на стол, я не могу, потому что вы все меня видите. Значит, вы меня заставляете как-то себя вести. Мы же как-то в каждом обществе себе что-то можем позволить, и в каждом обществе мы что-то не можем себе позволить.
Поэтому общество... Интересно, я только что подумала, что это, вы сказали пропорции, и есть параллель с четырьмя видами растений на Суккот, но только пропорции там абсолютно другие. Ой, без, без запаха и без вкуса целая четверть получается, а здесь одиннадцатая часть. Как это соотносится?
Да, нахон, 100%. У нас есть, но этрог, он очень большой.
Он затмевает все, как бы, да, с собой. Да.
Понятно. И, как вы замечаете, он отдельный, он не связан со всеми. Там есть у нас всякие параллели, понимаете, понятия, как и что. Угу. И, поэтому, и также хельбуна, я тут в какой-то мере делаю такую не очень честную вещь, если мы говорим по весу, ее вес был намного больше. Ее вес был не один, часть, одна одиннадцатая. Угу. Она, это был один, одиннадцатый ингредиент, но по весу он был намного больше. Угу. Замечайте, как у нас это все немножко не так просто. Угу. Большое, большое спасибо, что вы это... подняли эту тему, но тут мы должны уже входить точно и пропорции, и понимаете, как и число. Поэтому есть тут две разные совершенно вещи. Есть сколько число ингредиентов. Вы спросили про число, поэтому я только говорила о числе. А есть еще пропорция веса.
Да. То есть все там имеет значение. Ничего не имеет только пшат. Здесь у всего есть
глубочайшее
значение.
Конечно. И поэтому мир, как вы знаете, он не плоский. Никто не плоский. Я учила когда-то геометрию, плоскую геометрию Евклида. Но это теория, это не в практике такая невозможная вещь. Угу. Мы все выпуклые. У нас всех есть очень много сторон, не только одна. Угу. Видите, как тоже есть сколько, какой это вес и сколько ингредиентов.
Да. И, наверное, в продолжение вопроса о пропорциях я бы хотела перейти к одной из центральных тем этой главы. Это грех золотого тельца. И повлекший за собой разбиение скрижалей. Вот этот момент, когда Моше Рабейну спускается и видит, что происходит, и разбивает эти скрижали, он меня всегда немножко смущает. Как же Моше Рабейну, такой праведник, действует немножко нервно, да? Вот у него есть в руках какая-то вещь, которую он берет и в гневе бросает. Как нам это, вот как эти пропорции здесь, пропорции гнева с остальной праведностью сочетаются и какое они здесь место занимают?
Значит, первая вещь, у нас есть места, где Муше, да, извините, что говорю в такой некрасивой форме, обвиняют в кавычках Муше в гневе. Это называется баликлах каас, баликлах таут, пришел в гнев, пришел к ошибке, но это не одна из них.
То есть здесь есть, было там... все правильно?
Да. И у нас говорится, что когда Муше умирает, говорится, Всевышний говорит Муше, все, что он сделал на глазах всего еврейского народа, там это последний пасук Торы, и говорит устное предание, о чем имеет в виду Всевышний, когда он говорит, это то, что Муше сделал на глазах всего еврейского народа, это что он разбил скрижали. И там говорится, ашер шибалта, что ты сломал, говорит на это устное предание, ашрей шешибалта, хвала тебе, что ты сломал. Угу. Значит, есть у нас вещи, которых Всевышний делает то, что называется меда, то он сам это решает, и Всевышний с ним соглашается. Да, это было великолепно то, что ты сделал. Хотя я тебе это не сказал.
И как же? Что же в этом такого великолепного?
Да. И тут есть, конечно, если мы говорим про Песах, есть тут многие вещи, которые с этим тоже связаны, говорит устное предание. Это можно смотреть на очень многих уровнях. Одна вещь, которую можно рассмотреть, это у нас это устное предание рассматривает, и, может быть, я это дам как первое объяснение, это у нас как притча такая. Всевышний еврейский народ во время дарования Торы мы вошли в отношении брака. И люхот, который берет и сносит Муше, это наш документ, наш брачный договор. А мы взяли и занимались идолопоклонством. Значит, если Всевышний мой муж, а кто-то сейчас занимается идолопоклонством, он занимается теоретически автоматически, как это можно назвать? Возвратом. Он себе выбрал другого мужа. Значит, еврей скажет, себе какого-то выбрал другого мужа. Извините, что так это говорю. И муж тогда говорит, о, первым делом идем, разорвем договор. Всевышний, они вообще не замужем, где договор. Это, конечно, очень символически, что это значит. Это одна из вещей, это, что еврейский народ, когда мы делаем поступок, мы не, обычно, если это не очень явный поступок плохой, у нас есть защита. Мы очень любим себя. Нам очень больно. И мы начинаем себе придумывать, почему мы не виноваты. Ему надо здесь уйма оправданий. Уйма счетов. А когда берут и на наших глазах что-то берут и разбивают, мы понимаем, что мы это сделали. Это одно из объяснений, почему приносится жертва. Вот что делаете с жертвой? Она зарезается. За счет его поступка какое-то существо потеряло жизнь. Это человека как-то приводит в чувство.
И то, что сейчас то, что люди спокойно, без всяких жертв, едят мясо и вообще не задумываются, что кто-то потерял жизнь от того, что я просто был голодный. Это значит, что у нас тоже что-то, какие-то нарушились пропорции, и мы уже не очень понимаем, как это все взаимосвязано.
Я не знаю, но в какой-то мере мы говорим на это благословение. Есть разница, мне кажется, если я покупаю животное уже разделанное в магазине, я только вижу мясо, или я вижу на моих глазах, как я купила животное, он там, я с ним занималась, я его ухаживала за ним, и потом на моих глазах оно зарезается. Мне кажется, да. Это намного более...
Я просто хочу сказать, что мы сейчас очень оторваны от источника нашего питания, так как раньше это все было очень тесно и близко. И очень было видно, сделал то, вот получил это. А здесь ты покупаешь в магазине, вообще не знаешь этой цепочки абсолютно. Ты от нее оторван, для тебя это ничего не имеет никакого значения. И это, наверное, неправильно? Или как?
Я не знаю. Я знаю, что мой папа, он был очень... Значит, мы ели мясо в семье, конечно, но папа был очень... Когда я была маленькая, у нас не было вот этой оторванной цепочки. Я жила в Ташкенте, надо было брать курочку, покупать, приносить и зарезать. Я помню, когда покупали курочку, как папа ее кормил, и мы все ее кормили. И мама надо было как-то, когда мы шли спать, ее как-то своровать, похитить, можно так сказать. И, понимаете, все сделать, что надо. И мама всегда нам говорила, что вы будете есть на шаббат. Папа говорит, какая хорошая курочка, чтобы она побежала еще немножко. И рыбка тоже, мы же покупали все свежее. Рыбка у нас была корыта, мы ее там кормили. А мама говорила, что вы будете есть на шаббат. Поэтому я как раз не оторвана от действительности, понимаете. Я видела это все, и у нас, мы же жили в такой настоящей, как можно сказать, жизни. Там не было магазинов, где можно было что-то купить. Но у нас глобально вот это человек должен... Встретиться, мне кажется, первый этап исправления человека – это встретиться без защит с тем, что ты натворил. А пока ты с этим не встречаешься, ты не можешь исправляться. А у нас обычно, когда кто-то ведет себя нехорошо, мы его тоже жалеем. Мы говорим, это не страшно, это не совсем так. Мы говорим не совсем правду. Мы не говорим человеку, ты очень хороший, ты это все исправишь, но ты сделал то-то и то-то.
Или в другую сторону я себе представила сейчас, вот если это с воспитательной точки зрения посмотреть, то многие родители тоже не позволяют детям столкнуться с результатами того, что они натворили, а придумывают им совершенно другое наказание, которое никак не связано с их поступком, и тогда в их душе только озлобленность к жестокости родителей, которые его зря наказали, никакой связи со своим проступком они не чувствуют. И это другая сторона, да, между всепрощением и наказанием в отрыве от прегрешения, да.
Да, у нас есть понятие медак нагид меда. Вы не исполнили то, что говорится в 10 заповедей, так они ломаются. Значит, в Торе, если вы замечаете, всегда у нас есть понятие мера за меру и даже ощущение, что не вас кто-то наказывает, а просто вы себя ведете так, что вас это ваш грех наказывает.
Это просто как греха. Устройство мира, да, то есть мир устроен каким-то образом на физическом, на духовном уровне. Если я 100%. Возьму карандаш и уроню, не надо мне надеяться, что он вдруг взлетит. И то же самое со всем остальным на духовных уровнях, на любых уровнях. Да, что если это ты говорит... обидел человека, то ты нарушил гармонию этого мира, и вот так-то это будет естественное течение событий после этой обиды.
100%. У нас говорится в Торе «Мипешем лотицена», это говорится в книге «Ха», «Из уст Всевышнего не выходит «Мипешем лотицена ха от вяту». «Из уст Всевышнего выходит ни зло, ни добро». Вы делаете это, есть какой-то механизм естественный, который за добро оплачивает добро, а за зло наоборот. Это в какой-то мере, как, через какое время и как, это уже рука Всевышнего. Это уже, понимаете, как он, это, этим, если это было очень явно, у нас бы не было выбора. Если человек вел себя неправильно и сразу бы что-то происходило, я бы просто на завтра не могла посметь делать по-другому. Поэтому это немножко, этот механизм, он намного более сложный, чтобы дать нам выбор. Но у нас есть это понятие, что добро приводит к одному, а противоположность приводит к противоположности. Даже если в какой-то момент кажется наоборот. Так это одно из вещей, как можно видеть с того, как Моше берет и ломает скрижали на глазах у еврейского народа, чтобы евреи просто опомнились. Есть еще одна вещь, которая рассматривает кузыры, что евреи тут показали, что они не могут верить Всевышнего абстрактно. Значит, они знают, что есть Всевышний, они же были в Египте идолопоклонники. И нас вытаскивают из этого идолопоклонства. И сейчас кто у них как будто бы замена, если можно сказать, или посредник, это Моше. Заметьте, что когда Моше исчезает, они не могут, им нужно кто-то вместо. И тогда делается золотой телец, что он, это не совсем, что они верили в золотого тельца. Золотой телец это у них что-то, посредник между Всевышним и ими. А верить абстрактно им очень сложно. И тогда, и они совершенно просто ослеплены золотым тельцом, но заметьте, что когда сходит Моше, золотой телец никому не нужен. Моше совершенно спокойно может его взять и сжечь. Аарон ничего не может делать. Ему надо обязательно слушать евреев, они просто его не слушаются. И Моше тогда очень боится, и считается это про Моше Хухма, уже рассматривает, что это как будто под, как говорить, есть, не подпольно, как сказать, есть уровень, а есть под уровнем, как будто скрытый уровень в Торе. И это борьба Моше с еврейским народом, что он никто. Чтобы они не превращали его ни в коем случае ни в какого, я не знаю, как сказать, идола, посредника. Да. И поэтому Моше тут боится, так как евреи показали вот эту склонность к тому, что они каждую вещь освящают, Моше боится, что скрижали тоже станут какой-то самостоятельность, получат самостоятельную святость. Без связи с Всевышним. И поэтому Моше им показывает, скрижали Всевышнего, их тоже можно сломать. Ни в чем нет святости, кроме Всевышнего. Я только извиняюсь, я вижу тут очень много, что мне пишут.
Да, давайте поотвечаем на вопросы.
Да, меня спросили о том, если я говорила о том, что у нас нет... А, мне кто-то сказал, извините, я сказала черная, да-да, извините, я сказала черная овечка, мне сказали, что называется белая ворона.
Большое нет, спасибо. А мне кажется, как раз белая ворона это другое. Белая ворона другое. Это часто положительное что-то. Например, а, все делают так-то, а вот белая ворона, она просто не это такая, другое. Как все. Это не значит, что она дурная какая-то.
А на иврите есть кивса шхоа. Есть черная овечка семьи. На русском нет такого выражения. Я думаю, что это с английского. The black sheep.
Ничего не могу сказать. Сейчас не идет ничего в голову.
Я извиняюсь.
Есть видите? Такое выражение. Фальшивая овца все стадо портит. Но я не уверена, что это
он. Я не знаю. Вы знаете, я и литературу. Конечно, я читала какую-то русскую литературу. Но я уже, как я так из 10 лет в Израиле, поэтому я более, понимаете, знакома. Это очень смешно. Я говорю на русском, но... именно в какие-то выражения, я, видите, мне легче на другом языке, я извиняюсь.
Наши слушательницы подсказывают, что это гадкий утенок.
Но я скажу, почему я не решила сказать гадкий утенок, потому что гадкий утенок потом превращается в что-то очень хорошее.
А овечка ни во что не превращается.
А овечка остается черной овечкой. Ты понимаешь, что я имею в виду? Это та, которая всегда как будто ведет себя неправильно. Но мы стараемся ее исправить. И мы стараемся тоже как-то любить и также принять. Но надо, как я вам сказала, чтобы была правильная пропорция. А то она испортит нас. А если мы не возьмем достаточно черных овечек, так жалко. Если у нас 10, а если у нас 20, можем взять 2. Но если мы возьмем 5, а нас 10, мы в опасности. Она может, наоборот, повлиять, эти овечки могут повлиять на нас.
Да.
Мы о том, когда мы считаем, я сказала, что «Эна браха шруя эля бедавара самуй мина айн». Благословение, оно только на то, что скрыто от глаза. Конечно, надо делать бюджет, и надо планировать бюджет. Это, конечно, обязательно. Без этого просто мы не можем идти дальше. И это приводит, конечно, к каким-то не очень правильным вещам. Первым делом мы людей не считаем. Если то в случае, когда очень надо, тогда разрешено. У нас был пересчет каждый год, когда мы давали только сейчас перед... и у нас не этот шаббат, а следующий шаббат. Это будет последний день Нисана. Извините, последний день Адара. Мы с Нисана должны были приносить уже жертвы только на новые деньги. И эти полшекелей, кроме всего того, что на них покупали жертвы, они были также пересчет еврейского народа. Надо знать, сколько, какие должны быть члены дороги. Потому что если есть много людей, дороги должны быть намного более шире. Меньше людей. Надо знать, сколько взять, и чтобы было источника воды, чтобы были резервуары воды. Надо же для людей воду приготовить. Надо знать, сколько евреев есть в Израиле. Поэтому это было, конечно, пересчитывать можно. И если это для важной цели, это очень правильно делать. Но мы, когда это делаем, как будто бы, даже когда я считаю, там, сколько людей мне нужно на трапезу или что, у нас принято, что мы считаем не один, не два, не три. Это одна, так, один фокус. Понимаете, как мы говорим один, два, три. Мы говорим не один, не два, не три. Я не знаю, ли вы слышали такое выражение. А другая вещь, которую мы делаем, у нас есть пасук, в котором есть 10 слов. И мы просто так, вошия это меху, варех это нахлатеха. Да. Как, понимаете, как и вот так вот мы считаем. А, есть, и вот, значит, и какие-то вещи мы не слишком о них, можно сказать, говорим о них, рассказываем о них. Есть вещи, которые, конечно, нужно и правильно, это, конечно, мы это делаем. А просто так хвастаться, мы считаем, что это не очень правильно.
Спасибо большое.
Не, пожалуйста.
Вообще было потрясающе здорово. Такая беседа была очень глубоко. Спасибо большое, Батшева. Вопросы из чата. Из текста Торы слышится упрек Арону за тельца. А да. В чем была его ошибка и как надо было ему поступить?
Значит, тут личность Аарона, она тут очень интересная, очень сложная. И не так просто ее рассмотреть. Значит, теоретически, я не знаю, ли вы хотите, мы тогда можем это раскрыть вообще, как нам, как людям, как вождям. Извините, что я говорю себе, не я, но люди, которые вожди еврейского народа, как им реагировать в момент, когда люди себя ведут очень неправильно. И вы сейчас хотите общество исправить, понятно, как это? И вы видите, что они идут вообще куда не надо. И у нас есть некоторые разные поведения. У нас есть разные личности, которые реагируют совершенно по-другому на каждый из таких случаев. Муше, как вы знаете, он просто не в игре. Он находится на горе Синай. Он оторван от того, что проводит в стане. И так как его нет, поэтому стан в какой-то мере оголен, без вождя. Перед тем, как Муше поднимается на гору, он оставляет после себя, это говорится в конце Паршат Мишпатим, Хура, это его племянника, Аарона и 70 старших. И он говорит, если у вас есть проблемы, пожалуйста, подходите к ним и советуйтесь с ним. А когда Муше сходит, он приходит претензии к Аарону, но мы не видим Хура. У нас есть предание, что Хур, когда евреи начали себя так вести, задумали делать золотого тельца, Хур выступил очень резко. И тогда евреи его убили. И Аарон это увидел. И Аарон понял, что если он тоже выступит очень резко, есть опасность, что они его тоже убьют. И тут что делать? С одной стороны, есть возможность просто взять и удалиться от общества. И что обычно делать, что она хочет, так она как будто... Вы хотите себя вести плохо, ведите себя плохо, без меня вообще, я с вами не в игре. Есть вот то, что делает Хур, я буду выступать против и с вами воевать, и говорить вам, что вы не правы, но в этом у нас возможность, что я исправлю общество достаточно маленькое, это не всегда работает, и есть опасность, что общество, понимаете, нападет на того, кто выступает против. Самый тяжелый случай – это Хур, когда они его убивают. И то, что делает Аарон, он решает, это считается, что он как будто бы, в кавычках, жертвует собой. Это называется «мутав италея сирахон би вело баем». Лучше, чтобы это, как будто бы, этот нехороший запах был повешен на меня, а не на них. И тогда Аарон говорит, вы знаете, дорогие, идемте, хорошо, вы хотите сделать тельца, хорошо, я его буду делать. И Аарон считает, что тем, что он возьмет в руки, и народ согласился дать ему в его руки делать этот плохой поступок, он это будет, но он будет делать медленно, он будет тащить время, тянуть время, извините, на русском говорят. Извините, видите, как я говорю неправильно. Он будет тянуть время. Он им сказал, возьмите ваши драгоценности. Он подумал, своих жен и детей. Дети не дадут, пока не дадут. Пока соберутся все драгоценности. Кто-то захочет дать, кто-то не захочет. А потом это же маленькие вещи. Их надо будет собирать. У нас есть предание, чтобы все, как он их собрал. Он там решил делать мне какие-то узоры. И он потом говорит, вы знаете, идемте на завтра. Значит, он все время пробует оттянуть. И этим он изнутри, то, что называется, быть... пятый гайс хамиши, быть пятой колонной?
Пятая колонна, да.
Значит, как будто изнутри, понимаете, как это? Вести дело, но вести дело в свою сторону. И, как вы знаете, конечно, у Аарона это не получается. Народ встает очень рано, он там он полагался на то, что они встанут поздно, они встают очень рано, ему не удается это взять и оттянуть. И тогда тоже спрашивается вопрос, в чем же тогда проблема Аарона? Он же был такой великолепный, он же решил даже пожертвовать жизнь с собой во имя еврейского народа. Пожертвовать жизнью, я имею в виду духовной своей жизнью. Мне кажется, легче пожертвовать своей физической жизнью, как Хур, чем пожертвовать своей духовной жизнью, как Аарон. Говорит, устное предание, что если бы они убили Аарона, что он был священник и пророк, это у нас говорится тоже в книге Иха, имя Рыгби Мдаша Шем Куген Венави, если в храме будет убит священник и пророк, тогда евреям уже нет вообще возможности исправиться. Это какой-то чересчур уже, понимаете, ужасный поступок. И такая вещь у нас, только я не буду рассказывать, что и как, и где это в какой-то мере затронуло как-то еврейский народ. И как вы видите, поступки, они очень неодносторонние. Значит, с одной стороны, Аарон рассматривается как героическая личность, который был согласен пожертвовать своей всей духовностью, и всей своей, потому что это будет ужасное угрызение совести, понимаете, и своей настоящей жизнью, и будущей жизнью во имя еврейского народа. И он за счет этого достигает неописуемый уровень. Он с этого момента становится главным священником еврейского народа. Его все потомки будут священники. Значит, я просто пробую показать, что мир не односторонний, и любой поступок не односторонний. Он имеет много сторон. А то, что Муше приходит к нему в претензии, кто приходит к нему в претензии, это Муше в нашей недельной главе, а в Паршат, в книге Дворим приходит Всевышний к нему в претензии и говорит, что Всевышний, там говорится, что Всевышний разогневался также на Аарона и хотел его уничтожить. И тут я вхожу совсем в что-то другое, я должна это доказать, но это то, что одно из объяснений, которое рассматривается, и я говорю ту сторону, которая к нам относится также. Это мой дедушка очень всегда был осторожен. Когда люди ведут себя неправильно, мы хотим их остановить, мы часто им говорим, насколько они неправы. Значит, если человек сделал неправильный поступок, я должна ему этому показать. Но с другой стороны, сказать ему, когда он еще не сделал поступок, объяснить ему все последствия его неправильного поступка, в иудаизме считается неправильным. Потому что если я ему это все скажу, и он так и поведет себя неправильно, он, его статус вины намного более повышается. И поэтому, скажем, в нашей семье папа обычно нам говорил, не стоит, не надо, там, это лучше не делать. Папа никогда не говорил, в Торе написано, что если вы сделаете так-то и так-то, наказание будет такое-то и такое-то. Это у нас называется хатраа. Если человеку взяли и ему сказали точно, какое будет наказание за поступок, и он это сделал, его статус ответственности повышается, его уровень наказания повышается очень высоко. И то, что считается, что Аарон сделал, он в какой-то момент немножко народу рассказал, кто и что происходит. И этому он повысил, он думал, что этим он их остановит, а этим он повысил их, понимаете, как это? Статус их ответственности. И это считается, видите, насколько это все сложно, и насколько это все непросто, и насколько каждая вещь имеет очень много сторон. И тот же самый поступок имеет великолепную сторону, и имеет тоже какие-то другие оттенки. Мир не односторонний. Сейчас я смотрю, какие есть вопросы.
Да, вопросов пока нет, поэтому я хочу напомнить нашим слушателям. Все заслушались. Наверное, писать и слушать – это очень тяжело. Поэтому я пока вот в этой паузе хочу всем напомнить, что у вас есть уникальная возможность задать вопрос Рабанит Хаве. И у вас есть уникальная возможность пообщаться с Рабанит Хавой. Для этого вы можете написать здесь в чате вопрос. Вы можете поднять руку, и я вам включу микрофон, воспользоваться такой функцией. Как поднять рука. И те, кто нас слушает сейчас в Фейсбуке, вы можете написать свой вопрос в комментариях, я тоже его озвучу. Так что...
Кто-то пишет, кто ее имя, кто-то имеет
в виду. Как ее имя, да, и вот поясняют женщины.
Что это? Женщины. Так, имя кого? Это Батшева? Тут написано, что ее зовут Батшева Эски.
Да, Батшева, если бы это Батшева, да.
А я не знаю, кого, может быть, кого-то другого.
И раз других вопросов пока нет, тогда, если да. Можно, я спрошу что-то еще, что у меня.
Ваше имя, это Рабанит Хава Куперман, если вы не знакомы, это Рабанит Хава Куперман, наш лектор еженедельный по четвергам и также по Йом Ришону, по воскресеньям, да, в 6 часов по Израилю, также есть возможность встретиться с Рабанит Хавой Куперман. Вот.
Если вы позволите, еще один вопрос. Без этого просто невозможно закончить обсуждение этой главы, потому что именно здесь, на этой неделе, в головах у всех хозяек переход от Пурима к Песоху идет. И нам недельная глава это тоже напоминает, причем очень интересно, в каком контексте. Глава говорит, не делай себе литых богов, праздник опресноков соблюдай. Вот в таком интересном контексте. Что это? Почему вдруг праздник опресноков сразу идет после литых богов?
Вы хотите, значит, кто относится к этому? Это Меша Хухма. Я его цитировала уже сегодня. Это он жил, он умер где-то в конце 20-х годов 20 века. Понятно, как это? Он жил в Двинске. Он написал, если вы слышали про Ишиват Ор Самеах, она названа в честь его книги «Комментарии на Маймонида». Он написал также книгу «Комментарию на Тору». Его звали Меир Симха. Меир в переводе это значит свет, светящийся, Симха – это радость. И поэтому он назвал комментарий на Маймонид «Ор Самеах» – радостный свет, а на Тору Меша Хухма, но там целое объяснение, почему она так названа. Просто я не знаю, как вы хотите, чтобы я его называла. Меша Хухма – это его название книги на Тору, а «Ор Самеах» – название комментария на Маймонида. И он говорит о том, что в Песах, а у нас есть каждый праздник, имея какую-то свою суть, и, конечно, можно каждый праздник рассматривать с очень многих сторон, а мы еще рассматриваем праздник Песах именно в связи с идолопоклонством. Как раз то, что вы, поэтому и на базе этого пасука он это и рассматривает. И он это доказывает, если вы рассматриваете весь Танах. Я не знаю, насколько вы хотите так углубляться и рассматривать. Значит, у нас есть первый раз, что мы встречаемся с Песахом, когда евреи еще в Египте. Заметьте, в Египте мы не делаем шаббат. В Египте мы не празднуем никакого праздника, кроме Песаха. И только тогда мы можем выйти из Египта. Мы идем по пустыне, и в книге Бамидбар, 9 глава, написывается, как мы еще раз делали Песах. Потом, когда мы входим в Израиль, в книге Йошуа, в самом начале, говорится, что мы сделали Песах. Это говорится даже в книге царей, в книге Деврей Амим, когда Хизкияу сделал Песах, царь Хизкияу и царь Йошияу. Сейчас есть 4 Песаха, которые описываются в Танахе. Три Песаха, которые описываются в Танахе, и два, которые описываются в Торе. И вопрос, видите, там Шавот не описывается почти нигде. Суккот где-то да описывается. И вот каждый раз вопрос, почему, что описывается, какая символика каждого праздника. У нас рассматривается, что Песах это как можно сказать, то, что выступает против этого поклонства. В Египте идол Египта был, один из идолов Египта был барашек, или как он, овен. И вы замечаете, мы вышли из Египта в месяц Нисан, что-то примерно апрель. Египтяне, они были звездочеты, или как там это называется. И для них знаки зодиака, это был просто вот главнейший, просто вот все. С этим день начинался, с этим день заканчивался. И вы понимаете, что в месяц овен, это Нисан, в апреле взять из... зарезать и сжечь овена. Вы понимаете, что это такое? Жертва Песах – это же сжигание. Это мы съедаем, мы его зарезаем, мы его печем, и потом мы его едим. Это какое-то было самая еретика на самом ужасном уровне. И когда мы это делали, и поэтому это то, что говорится, как вы их сказали, Батшева, очень красиво, как вы это заметили, что «Элюгей масыхалю таселях» – «Не делай себе золотого излитого вещи, соблюдай законы Песаха». Проблема, что когда мы выходили из Египта, мы не только должны были выступить против египтян и показать им, что мы верим в Всевышнего, мы должны были показать себе. Мы же жили в Египте уже 210 лет. Мы тоже были в какой-то мере пронизаны этой всей идеологией. И для нас это было очень тяжело. И мы должны были взять 4 дня до приношения жертвы, держать их у себе. И они блеют. И все египтяне проходят рядом. И это слышат. Вы понимаете, как нам это страшно? И мы тоже боимся. И мы боимся египтян, и мы боимся самих себя. А потом надо было его зарезать. Но вы знаете, я хотя бы его возьму, разделю на кусочки. Сварю в кастрюле. Нет. Надо было взять его целым и жарить на огне. Вы знаете, какой запах? И все видят, что это овен. Понимаете, почему именно в такой форме надо было его приготовлять? И это было для того, что евреи пронизились той верой, что они только боятся Всевышнего, им все равно, что думают египтяне, им все равно, что они думали вчера тоже. И этим внутри себя также в какой-то мере выжить. Это, даже, понимаете, как это? Вот это взгляд идолопоклонников и звездочетов. Когда мы в пустыне сделали, поэтому мы должны были это сделать перед выходом из Египта, без этого мы не можем выйти из Египта. Когда в пустыне мы сделали как раз то, что вы говорите, золотого тельца, мы должны были снова очиститься от идолопоклонства, и поэтому сразу после того, как мы сделали золотого тельца, в Торе подчеркивается, что когда пришел Песах, следующий после этого, мы его сделали. Значит, все 38 лет, когда мы были в пустыне, 40 лет, когда мы были в пустыне, не говорится, что мы сделали Песах, а вот этот Песах подчеркнут. А перед тем, как мы вошли в Израиль, у нас был другой грех, это грех Бааль-Пеор, снова какого-то идола, который поклонялись какая-то часть мужчин. И поэтому, когда мы вошли в Израиль, надо было очиститься от этого. И мы снова подчеркиваем, что мы сделали Песах. И то же самое в книге царей, но это я уже не вхожу, какие там были проблемы, но каждый раз, когда еврейский народ отходил от веры и вступал в какие-то отношения с идолопоклонством, после этого, когда он возвращался к Торе, он делал жертву Песах.